Привет всем, Марк Алкоголик. Итак, шаги 10 и 11. Когда мы делаем работу в шагах с 1 по 9, большая книга говорит, что мы войдем в мир духа. Частью нашей жизни будет факт, что существует четвертое измерение бытия и что кроме материального в этом мире есть духовная составляющая. Долгое время я находился в духовном сне и неведении по поводу десятого шага. Десятый шаг занимает лишь пару страничек в нашей книге. Это всего лишь 4 или 5 параграфов. Десятый шаг звучит. Мы продолжали делать личную инвентаризацию и, когда были неправы, сразу признавали это. В большой книге только первый параграф из всего, что написано о десятом шаге, касается того, что написано в короткой форме десятого шага. Но в книге написано намного, намного больше, чем мы можем подумать, прочитав короткую форму десятого шага. Иногда меня просто захватывает духовная глубина, которая заложена в этих нескольких параграфах книги. Там написано: «Мы вошли в мир духа». Одно из тех вещей, которые я делаю, можете назвать это определенным духовным инструментом, это то, что я сижу и медитирую по поводу отдельных предложений в десятом шаге. Я задаю себе вопрос, есть ли у меня опыт, связанный с этим предложением? Вошел ли я в мир духа? Понимаю ли я, что такое мир духа? Помните, вчера я сказал о том, что хотел бы посмотреть на новичка, который, возможно, еще утром проблевав себе на ботинки, пришел бы на группу, где говорили на тему. Поделитесь, как вы живете после того, как вы вошли в мир духа? Обсуждение таких тем воодушевляло бы людей оставаться на группах и держаться AA. Дальше написано. Наша следующая задача – расти в понимании и эффективности. Расти в понимании и эффективности чего? Это рост понимания и эффективности действий, которые он делает во всех сферах своей жизни. Он делится об этом. Как применять эти принципы в семейной жизни? Как применять принципы и концепции служения в семейной жизни? Как нести любовь другим людям? Это и есть рост понимания и эффективности. Так что вы начинаете нести духовность, любовь, о которой мы говорим все выходные, во все сферы своей жизни. И когда вы начинаете это делать, вы начинаете расти в понимании и эффективности. Потому что теперь вы подключены к великой реальности, которая находится в глубине вашей души. Затем в книге нам дают определенные духовные инструменты, которыми мы должны пользоваться в нашей жизни, и благодаря которым мы растем в понимании и эффективности. Помните, Дэйв говорил про Бэйви о том, что нам нужно оставаться в сиянии духа и сознательном контакте с Богом. 10 и 11 шаги дают нам подробный набор инструментов для того, чтобы оставаться в этом состоянии и возвращаться в него, когда мы будем сходить с курса. Мы продолжаем наблюдать. Наблюдать – это духовный инструмент. Это слово, которое вы можете взять и работать с ним долгое время. Следите за собой, наблюдайте за собой. Зачем же нам нужно наблюдать? За эгоизмом, нечестностью, ресентментом и страхом. Затем там написано, когда они появляются, мы сразу же просим Бога избавить нас от них. Просим – это следующий духовный инструмент. Просить о чем-нибудь у Бога или у других людей – это духовный инструмент, духовная практика просить. В одной книге я прочитал, проблема не в том, чтобы получить, проблема в том, чтобы попросить. Затем в книге написано, затем мы решительно поворачиваем наши мысли к тем, кому мы можем помочь. Поворачивать – это духовный инструмент. Что это означает? Эгоизм следует за тем, куда двигаются наши мысли. Цель этого инструмента – перестать смотреть на себя и свои проблемы, а осознанно повернуть свои мысли к тем, кому мы можем помочь. Мы можем работать с этим духовным инструментом. Просто практиковаться, поворачивать свои мысли в режиме каждодневной жизни. Что-то произошло, вы расстроились. Поверните свои мысли к тем, кому вы можете помочь. Сделайте что-то для других людей или для мира в целом. Любовь и толерантность к другим являются нашим кодексом. Вы можете практиковать это. Любовь и толерантность – это мой кодекс. Что такое кодекс? Кодекс – это образ жизни, который я веду. Что такое толерантность? Толерантность – это, Марк, ты можешь любить других людей такими, какие они есть, без того, чтобы изменить их. Можешь ли ты любить других людей, даже если ты полностью не согласен с ними? Любовь и толерантность к другим – это наш кодекс, это наш новый образ жизни. О любви и толерантности не нужно много говорить, это нужно делать. Нужно проявлять любовь и толерантность к другим людям. Ищите пути, молитесь, медитируйте, поговорите со своим спонсором или другими людьми, которые живут духовной жизнью. Как можно проявлять любовь и толерантность к другим людям? Вы можете взять эту концепцию «любовь и толерантность к другим является нашим кодексом» и перенести ее в свою семью, или на свою работу, или на свою группу AA, и начать применять ее во всех сферах своей жизни. Вы можете работать с одним этим предложением, и вы увидите, как много вам нужно работать, чтобы этот духовный принцип, этот духовный инструмент вошел в вашу жизнь и стал частью вашей жизни. То, что вы делаете, звучит так громко, что я даже не слышу, что вы говорите. Делайте это и не слушайте то, что говорит вам ваш разум. Читаем дальше. Мы прекратили бороться с чем угодно и с кем угодно, даже с алкоголем. Мой опыт говорит, что принцип или человек, который мне не нравится, или который я не понимаю, это области, где проявляется мой эгоизм. Это вселенная, этот мир устроен только так и никак по-другому. В Божьем мире нет слова «если». Вот если бы это было вот так, если бы он или она поступили по-другому, если бы у нас было другое правительство. В Божьем мире все только так, как оно есть, и никак по-другому. Это духовный принцип, духовный инструмент, которым я должен пользоваться. Я прекратил бороться с чем угодно и кем угодно, даже с алкоголем. И вы можете работать с этим инструментом, где бы вы ни были, у себя дома, на работе, на группе, куда вы ходите. Прекратить бороться и принимать события и людей такими, какие они есть. Перестать пытаться изменить этот мир или других людей. Полностью принять происходящие вокруг вас события. Прекратить борьбу. Если у вас с кем-то отношения, и этот человек больше не хочет быть с вами, прекратите борьбу. У Бога лучший план по поводу вашей жизни. И если что-то противоречит его плану, то он забирает это из вашей жизни. Так что прекратите борьбу. Мужчины и женщины веры имеют мужество. Они доверяют их Богу. Бог дал, Бог забрал обратно. Вот так устроен наш мир. Прекратите бороться с чем-либо или кем-либо. Перестаньте противиться этой жизни. Расслабьтесь и успокойтесь. Давайте вернемся и посмотрим еще раз на пример с взаимоотношениями. Как выглядит настоящая любовь, когда человек говорит вам, что он больше не хочет быть с вами во взаимоотношениях? Спасибо за все то время, что мы провели вместе. Пусть Бог благословит тебя. Иди с миром. Пусть Бог благословит тебя. Иди с миром. Скажите, исходя из вашего собственного опыта, как часто вы практиковали это? Дальше книга говорит об алкоголе. Нам с вами говорят, что в результате шагов с 1 по 9 к нам вернется здравомыслие. Знаете, что такое здравомыслие для настоящего алкоголика? Это когда мышление говорит, будет неплохо выпить пару рюмочек водочки. А здравомыслие – это когда за этой мыслью приходит другая. Да уж, это очень смешная идея. Мы вернемся к здравомыслию. Нас редко будет интересовать алкоголь. Если появится соблазн, мы отпрянем от него, как от огня. Мы ведем себя разумно и естественно, и мы находим, что это происходит автоматически. Мы обнаруживаем, что наше новое отношение к алкоголю дано нам безо всякой мысли или усилия с нашей стороны. Это просто произошло. В этом и заключается чудо. Мы не боремся с алкоголем и не избегаем искушений. Мы чувствуем себя находящимися в нейтральной позиции, в безопасности и под защитой. Я больше не борюсь с демоном под именем алкоголь. Я был помещен в позицию нейтральность. Есть я, есть алкоголь. И мы просто больше не пересекаемся. Это чудо. Это подарок Бога для меня. Если вы делаете то, что написано в книге с 1 по 9 шаг, то вы попадаете в позицию нейтральности. Но не вы ставите себя в эту позицию. Вы делаете действия. Бог дает вам это состояние. Здесь написано, что у нас появляется новое отношение к алкоголю. Знаете, что значит новое отношение к алкоголю? Алкоголь – это яд для меня. У меня новое отношение к алкоголю. Это яд для меня, и я отскакиваю от алкоголя, как от огня. Здесь написано, что это будет происходить автоматически, то есть без моего участия. Я не принимаю в этом участие. Дальше нам говорят, что нам больше не нужно давать зароков. Проблема устранена, она больше не существует для нас. В нас нет самонадеянности, но нет и страха. Это наш опыт. Проблема будет устранена, она больше не существует для нас. А затем мы можем задать себе вопрос, является ли это моим опытом? Во всей книге даны маленькие тесты, которые показывают, на правильном ли вы пути или нет. Эти тесты также называются обещаниями программы, но также их можно назвать результатами действий. Мы делаем какое-то определенное действие и получаем результат. То есть мы постоянно можем проверять себя, на правильном ли мы пути или нет. Одним из таких тестов является этот вопрос. Если вы пришли к 10 шагу и на вопросы, является ли вашим опытом то, что вы находитесь в позиции нейтральности к алкоголю, и когда к вам приходит соблазн выпить, вы отстраняетесь от него, как от огня. Если нет, то вы пропустили что-то в шагах с 1 по 9. Что-то вы не сделали как следует, так как те люди, которые делают в точности, что написано в большой книге, имеют такой опыт. Я имею такой опыт. Такой опыт имеет Дэйв. Такие опыты имеют люди, которые подчинили свою жизнь этой простой программе. И встает вопрос, является ли это вашим опытом? И если вы не можете практиковать любовь и терпимость, это наш кодекс, если вы не можете практиковать прекратить бороться с чем угодно и кем угодно, то вы что-то упустили. Вы что-то упустили в шагах с 1 по 9. Вернитесь, доделайте или сделайте заново нужную работу. Когда вы сделаете работу с 1 по 9 шаг, то это будет ваш опыт. Это то, как вы будете реагировать, пока вы будете находиться в соответствующем духовном состоянии. Дальше идет параграф, который описывает что-то, что нам будет легко сделать. И мне кажется, это единственное место в книге, в котором говорится, что это будет легко сделать. Однако можно легко ослабить нашу духовную программу действий, если мы будем почивать на лаврах. Кто из вас знает, что означает почивать на лаврах, согласно словарю? Знаете, я совсем не удивлен, что вижу так мало поднятых рук. Здесь написано, что нам легко ослабить нашу духовную программу действий, если мы будем почивать на лаврах. Другими словами, нам говорят, что если мы будем так делать, то есть большая вероятность, что мы снова начнем пить. А вы, парни, даже не знаете, что означает почивать на лаврах. Идите, откройте словарь и посмотрите, что это означает. Мы снова возвращаемся к урокам, посвященным значению слов. Когда я только начал выздоравливать и работать по шагам, я был уверен, что я знаю значение слова. Что это за глупость, задание от спонсора, пойти и посмотреть в словарь значение ряда слов и словосочетаний из большой книги. Но это переворачивает ваше понимание текста книги. Еще раз, большая книга – это учебник, который нужно изучать. И смотреть, что означают слова согласно словарю – это одна из форм изучения. Одним из самых больших дефектов характера было то, что я мог сказать вам свое мнение по поводу опыта, которого у меня никогда не было, а затем спорить с вами по поводу опыта, которого у меня никогда не было. Мое тело не может жить и существовать от еды, которую я ел на прошлой неделе. Точно так же мой дух, мое духовное состояние не может быть в хорошей форме от духовной работы, которую я проделал неделю назад. Это упрощенное значение «почивать на лаврах». Встает вопрос, почему это так важно? Это так важно потому, что то, что вы сделали вчера, не помогает поддерживать хорошую духовную форму сегодня, и меня не интересует срок вашей трезвости. И если вы не понимаете, что означает «почивать на лаврах», то вы будете думать, что то, что вы сделали в прошлый вторник, поможет оставаться вам трезвым сегодня. Вы поняли, что я только что сказал? Дальше они пишут. Поступая так, мы двигаемся в сторону неприятностей, потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. На самом деле, у нас есть ежедневная отсрочка приговора, зависящая от поддержания нашего духовного состояния. Я говорил об этом раньше, но если бы Бог, Создатель, был единственной составляющей трезвости, то вся большая книга состояла бы из одного параграфа. Бог даст тебе трезвость. Всего хорошего, наслаждайся жизнью. Но это не так. Что я открыл для себя много лет назад, это то, что я ответственный за поддержание своего духовного состояния, а не Бог. Это снова возвращает нас к дисциплине. Я ответственный за то, чтобы поставить будильник на 5:00 и за то, чтобы встать. Я ответственный за молитву и медитацию, которые я провожу каждое утро и вечер. Я ответственный за чтение той духовной литературы, которую я читаю. Я ответственный за то, чтобы написать мои инвентаризации. Я ответственный за мой 9-й шаг. Никто не будет делать этого за меня. Я ответственный за свою хорошую духовную форму. Понимаете, это заманчивая ловушка сказать, что Бог поддерживает вашу трезвость. Потому что если это правда, то вам не нужно ничего делать. Вы поняли, что я только что сказал? Если верить книге, а я ей верю, то единственная причина, по которой я трезвый, это то, что я поддерживаю хорошее духовное состояние. В книге очень подробно описано, как достичь этого состояния, в шагах с 1 по 9, и как оставаться в нем в шагах 10, 11 и 12. Как прийти к этому состоянию, как его поддерживать и как продолжать расти в понимании и эффективности в вашей духовной жизни. Затем в книге написано: «Как я могу лучше всего служить тебе? Да будет исполнена воля твоя, а не моя». Эти мысли должны присутствовать у нас постоянно. А дальше написан интересный парадокс. В этом контексте мы можем применять нашу силу воли так, как мы хотим. Понимаете, 10-й шаг для меня – это шаг применения моей силы воли. Вы делаете эту работу в шагах с 1 по 9, и вы приходите к состоянию, когда умирает ваша своеволия. Вы испытываете этот феноменальный опыт, когда Бог действует через вас, когда на какое-то время вы – это не ваш эгоизм. Вы – это Бог. Это Бог в вас и его проявление через вас. Вы всего лишь канал Божьей воли в этом мире. Это и есть применение вашей воли. Сделать этот принцип принципом вашей жизни. Как я могу лучше служить тебе? Да будет исполнена воля твоя, а не моя. Таким образом, Божья воля будет сочетаться с вашей волей. И это будет надлежащее использование вашей воли. Об этом говорит наша книга. Но в течение дня будут происходить разные вещи, которые будут выбивать вас из этого состояния. И вы будете уходить в сторону от луча Божьей воли. Чтобы снова вернуться в русло Божьей воли, нам даны инструменты 10-го шага. Есть одна история, которая является хорошим примером, чтобы вы поняли, о чем я. Представьте себе, что вы стоите посреди 12-полосной автострады, 6 полос в одну сторону, шесть полос в другую. И если вы там стоите, то это не время для того, чтобы начинать самоанализ того, как вы туда попали. Уносите скорее свой зад с проезжей части и займитесь вечером самоанализом. Вот о чем десятый шаг. Использовать эти духовные инструменты в течение дня, для того, чтобы возвращать себя в хорошее духовное состояние. Инструменты десятого шага – это не инструменты для самоанализа. Это инструменты для того, чтобы вернуть мою волю в русло Божьей воли. Чтобы я мог увидеть, когда я сбился с пути, впал эгоизм, нечестность, ресентмент и страх, сделать набор действий десятого шага и вернуться в хорошее духовное состояние. Для этого нужны духовные инструменты десятого шага. Наблюдать, просить, поворачивать, любовь и толерантность, перестать бороться, нейтральность. Как я могу лучше служить тебе? Да будет исполнена воля твоя, а не моя. Читаем дальше. Много уже было сказано о получении силы, вдохновения и направления от него, обладающего всеми знаниями и силой. Если мы тщательно следовали указаниям, мы начали чувствовать, как его дух вливается в нас. На определенном уровне мы стали осознавать его. У нас начало вырабатываться это жизненно важное шестое чувство. Шестое чувство – осознание Бога. Мы чувствуем, как его дух вливается в нас. Помните, я говорил про маленькие тесты в большой книге? Задайте себе вопрос, есть ли у меня такой опыт, что во мне начало вырабатываться новое, жизненно важное шестое чувство? Есть ли у меня осознание Бога? Чувствую ли я, как его дух вливается в меня? Когда вы последний раз ходили на группу, и там была тема, пожалуйста, поделитесь опытом. Как вы используете ваше новое, жизненно важное шестое чувство? Я не знаю, делают ли такое в Нью-Йорке, но в Техасе в начале группы спрашивают, есть ли у кого-нибудь проблема или тема, которую он хочет, чтобы мы обсудили. И я вам сейчас подскажу одну классную тему, чтобы сорвать собрание. У кого есть тема? У меня есть тема. Поделитесь, пожалуйста, как вы использовали свое новое, жизненно важное шестое чувство сегодня? Что? Ну, жизненно важное шестое чувство. Парни, не нужно верить мне на слово. Это написано в большой книге на странице 83, первый полный параграф. У нас начало вырабатываться это жизненно важное шестое чувство. Это четвертое измерение бытия, которое описывает Билл до этого. И вы должны работать с этим новым шестым чувством в течение всего вашего дня. У меня с Дэйвом это происходит в течение всех этих выходных. Я собираюсь пойти сюда, а часть меня говорит, нет, иди вон туда. Или кто-то подходит и задает вопрос. В мою голову приходит мысль, вот ответ, скажи это и это. Это новое жизненно важное шестое чувство. Позвони этому человеку. Сделай это, не делай этого. Это шестое чувство, и вам нужно работать с ним. Не ешь этого, иди туда, ложись спать. Это новое шестое чувство, и вам нужно постоянно практиковать его. Вам нужно расти в его понимании и эффективности. Одиннадцатый шаг покрывает две вещи. Вечернюю проверку прожитого дня и нашу ментальную, умственную жизнь. Вечерняя проверка прожитого дня состоит из целого ряда вопросов, которые нужно рассмотреть. Множество духовных течений, которые я изучал, говорят о том, что самонаблюдение или по-другому самоанализ приносит большую пользу для духовного развития. Именно этим мы и будем заниматься в этой части программы. Я не делаю свою вечернюю проверку слишком сложной или слишком простой. Я просто письменно отвечаю на вопросы, которые находятся на странице 83, третий параграф. Не был ли я в течение дня наполнен ресентментом, эгоистичным, нечестным, или я испытывал страх? По моему опыту, очень эффективным является, если я вспоминаю последнее событие дня и от него возвращаюсь обратно до момента моего пробуждения. Если я вижу ресентмент или страх, то я делаю письменные инвентаризации, как это изложено в четвертом шаге. И если я был эгоистичным, то опять же, я смотрю на страх, который является основой, и добавляю этот страх к инвентаризации. И если я был нечестным, то составляю план, как это исправить. Дальше идет ряд еще более серьезных вопросов. Должен ли я извиниться перед кем-то? Опять же, я прохожу через весь свой день, начиная с последнего события. Оу, я задел своим поведением этого человека и здесь был неправ. Я записываю все это, потому что эти записи перейдут в план следующего дня, для того, чтобы исправить ошибки, которые я сделал сегодня. Дальше здесь написана вещь, которая мне очень нравится. Это духовная практика на всю оставшуюся жизнь. Проявлял ли я любовь и доброту ко всем окружающим? Вы же не думаете, что они имеют в виду, что мы должны проявлять любовь и доброту ко всем, не так ли? Это невероятная духовная практика длиною в жизнь. Проявлять любовь и доброту ко всем. Вечером, при проверке прожитого дня, я могу посмотреть, как сегодня я справился с этим заданием. И дальше вы отвечаете на оставшиеся вопросы. Затем в книге написано: «Марк, ты должен быть осторожным, чтобы не поддаться беспокойству, угрызениям совести и мрачным размышлениям. Иначе в этом случае твои возможности приносить пользу другим уменьшатся. Эгоизм может жить только в прошлом или будущем». Что такое беспокойство? Это страх, неуверенность и переживание. Это будущее. Что такое угрызение совести? Это прошлое. Мрачные размышления точно так же уносят меня либо в будущее, либо в прошлое. Опять же, книга делает все, что можно, чтобы перевести, перевернуть наше внимание от нас самих к помощи и пользе другим людям и Богу. Перевести, перевернуть наше внимание – это духовный инструмент 10 и 11 шага. Мы должны практиковаться использовать этот инструмент, чтобы мы могли лучше выполнять нашу цель. А наша цель написана на странице 74, последняя строчка. Наша настоящая цель – изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить максимальную пользу Богу и окружающим. Так что они призывают нас быть осторожными с беспокойством, угрызениями совести и мрачными размышлениями. Я долгое время не осознавал этого, но вы знаете, что угрызение совести – это духовная гордыня. Я не понимал этого до тех пор, пока не прочитал это в одной духовной книге. Я посидел какое-то время с этим в медитациях и пришел к такому осознанию. Угрызение совести – это духовная гордыня. И если у меня есть угрызение совести по поводу чего-то, что я сделал в прошлом, это духовная гордыня. Знаете почему? Потому что какая-то часть меня говорит, что я настолько уникален, что я не могу ошибаться, как простые люди. Таким образом, угрызение совести – это духовная гордыня. Когда мы ответим на все эти вопросы, у нас появится список вещей, которые мы сделали неправильно. Мы используем этот список завтра, чтобы исправить эти ошибки, либо же попытаемся не повторять их. Дальше в книге написано, что мы должны просить у Бога прощения за все ошибки, которые мы совершили, и спросить Его, как нам исправить наши ошибки. Мы кладем голову на подушку и засыпаем. Дальше написаны инструкции, что нужно делать при пробуждении. Вы встаете, и вам нужно подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотреть ваши планы. Я записываю их. Составляя план на день, я использую информацию, которую получил из вечерней инвентаризации. Так мое планирование становится более эффективным. Дальше я прохожу по тексту 11 шага. 11 шаг много говорит нам о нашей ментальной, умственной жизни. Нашей умственной жизни. Почему мне нужно следить за этим? Потому что большая часть моих действий рождается после того, как я подумал об этом. Поэтому нам лучше серьезно заняться нашей умственной жизнью. В 11 шаге дается ряд духовных инструментов для этого. Я произношу несколько молитв, которые написаны в 11-м шаге. Я прошу, чтобы Бог направил мои мысли в верное русло, уберег меня от жалости к себе, нечестных и корыстолюбивых мотивов. Я прошу о вдохновении, интуитивных мыслях и решениях. Затем я делаю радикальную вещь для меня, которая идет против самой моей природы. Я успокаиваюсь и не нервничаю. Я расслабляюсь. Я успокаиваюсь и не нервничаю. И таким образом пытаюсь прожить весь свой день. Раньше меня очень нервировало, когда я слышал от детей такую фразу «что угодно». Затем я осознал, что это самая духовная фраза, которую я когда-либо слышал, потому что это применение на практике духовного инструмента 10-го шага. Прекратите бороться с чем-либо или кем-либо. Он или она сказала, что хочет уйти. Что угодно. Вы уволены. Что угодно. Прекратите бороться с чем-либо или кем-либо. Еще один мощный инструмент, который написан в 11-м шаге, это делать паузу в течение дня. В течение дня, если появляются сомнения или волнения по какому-либо поводу, нужно остановиться на минуту. Вы должны быть духовно пробуждены, чтобы начать делать паузу, потому что и если вы такие же алкоголики, как и я, то вы можете прожить целый день во сне, а потом проснуться и найти себя посредине торнадо. Я прожил целый день в духовном сне, в своей голове, ничего и никого не замечая. Делать паузу – это невероятный духовный инструмент. Делайте паузы в течение дня, расслабьтесь и успокойтесь. И посмотрите, где вы сейчас, что вы делаете. И не идете ли вы не в том направлении? Это отличный духовный инструмент, но его нужно практиковать каждый день. Этот инструмент идет против моей природы. Дальше написано, что мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не руководим своей жизнью, смиренно повторяя каждый день, да исполнится воля твоя. 10-й и 11-й шаг необычайно переплетены, они дополняют друг друга. Эти шаги наполнены удивительными духовными инструментами, которые мы можем использовать с момента, когда вы открываете свои глаза утром, и до момента, когда вы ляжете спать вечером. С этого самого момента и до момента, когда Бог заберет ваш дух к себе. Это духовная практика, духовная дисциплина на всю оставшуюся жизнь. Это и есть четкая, строгая дисциплина 10-го и 11-го шагов. Потому что в книге написано, страница 85, предпоследний параграф. Мы, алкоголики, страшно недисциплинированы. Поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Дисциплина – это лошадь, на которой я еду. Еще несколько вещей, которые я хотел бы добавить, и у меня будет все по 10-му и 11-м шагам. Я веду ежедневную жизнь с медитацией, с конца 81-го года или с начала 82-го года. Если спросите меня, какая самая важная составляющая твоей духовной жизни, то я отвечу – медитация. Если вы спросите меня, Марк, я могу сделать только одну вещь, что мне сделать? Я отвечу – медитация. Это была медитация, когда я познал Бога. Это была медитация, когда я понял, что я духовное существо, которое живет в физическом теле. Это в процессе медитации я осознал связь с этим жизненно важным шестым чувством. Это в процессе медитации я начал освобождаться от страха. Я стараюсь сделать все как можно проще. Я купил таймер и начал делать медитацию каждый день в течение 10 минут. Затем я начал делать медитацию дважды в день по 10 минут. Сейчас я делаю 2 раза по 24 минуты, и я использую метроном в своей медитации. Я делаю это. В этом весь смысл. Я не говорю об этом. Я делаю это. Так же, как и Дэйв, я смотрю на ваши ноги, на ваши действия. То, что вы делаете, говорит так громко, что я даже не слышу, что вы говорите. Я смотрю на то, что вы делаете. Это происходит со мной постоянно. Когда я говорю о медитации, люди задают мне десятки вопросов, всячески расспрашивают и интересуются. В конце концов, я начал говорить. Слушай, купи себе таймер и в течение месяца медитируй каждый день в течение 10 минут. Через месяц позвони мне, и мы поговорим о медитации. Задашь мне все вопросы, которые будут тебя интересовать, и я отвечу на них. Знаете что? Большая редкость, чтобы кто-то позвонил мне через месяц. Знаете почему? Потому что они не делали. Для меня это не имеет никакого значения, потому что я делаю, я медитирую. Если я провел время в медитации сегодня, я выиграл. Если нет, я проиграл. Как много Бога я хочу в своей жизни. Я много читаю о разных практических аспектах разных религий и духовных течений. Мне очень тяжело понимать те практики, в которых я не могу обнаружить присутствие какой-либо формы медитации. Я не верю, что все эти люди, которые придерживаются этого духовного течения, не правы. Я просто не верю. В Библии написано: «Будь спокоен и знай, что я есть Бог». Там не написано: «Будь спокоен и верь, что я есть Бог». «Будь спокоен и знай, что я есть Бог». Если вы не делаете медитации, то я умоляю вас начать делать их. Это изменит вашу жизнь. Это изменит ваше отношение к жизни и ее восприятие. Это все по 10 и 11 шагам.
Привет всем, меня зовут Дэйв, и я алкоголик. Итак, 10 и 11 шаги. Об этих шагах и духовных инструментах, которые заложены в нескольких страницах большой книги, можно говорить целые выходные. Я записал руководство по 10 и 11 шагах и о том, как их объединить, и как я использую это в своей повседневной жизни. Если вы хотите, вы можете написать мне, и я вышлю вам это руководство. Примечание переводчика. Описанию этого руководства будет посвящено еще несколько спикерских, которые не вошли в конференцию «Сообщество Духа» 2001 года. Но так как они очень полезны для понимания того, о чем говорит Дэйв и Марк, и самое главное, для того, чтобы вы могли применить эти принципы на практике, то эти спикерские вошли в этот диск. Вы сможете послушать их. Это треки 19, которые называются «Бонус «Сообщество Духа» 10 и 11 шаги 12 ежедневных молитв», 12 ежедневных медитаций и визуализаций. 20 трек «Бонус сообщества духа Дэйв Ф» и 10-11 шаги, 12 ежедневных молитв, 12 ежедневных медитаций и визуализаций. И 21 трек «Бонус сообщества духа Коля Г, 10-11 шаги, 12 ежедневных молитв, 12 ежедневных медитаций и визуализаций». Вот. Теперь продолжает Дэйв. Перед тем, как начать говорить о 10 и 11 шагах, я хотел бы поделиться еще двумя вещами. Я рассказывал вам о парне, с которым делал 5-й шаг в кладовке в аэропорту. Когда мы с ним встретились, он был смотрящим на ботинки. Он ходил, потупив взгляд, и смотрел в землю. Одним из обещаний 5-го шага, которые написаны в большой книге, это то, что после 5-го шага мы сможем смотреть в глаза другим людям и прямо перед собой на этот мир. Когда мы сделали 5-й шаг с этим парнем, его взгляд все еще был устремлен на мои ботинки. Но затем я увидел, как его взгляд медленно-медленно поднимается до тех пор, пока он не посмотрел мне прямо в глаза. Он посмотрел в мои глаза, он заглянул в окно моей души, и слезы начали литься из его глаз. Это сила 5-го шага. Еще пару моментов, которые я хотел бы сказать по поводу 9-го шага. Если вы идете делать 9-й шаг кому-нибудь, например, к своей маме, и вы начинаете перечислять ей тот ущерб, который вы принесли, а она вдруг останавливает вас, говоря: «Сынок, я не хочу это слушать, остановись. Я не хочу ворошить прошлое, просто знай, что я тебя люблю». Знаете, что вы должны сделать? Вы должны остановиться. Иначе вы принесете новый вред. Помните правило 5-го шага. Мы всегда должны быть требовательными к себе, но всегда внимательными к другим. Это правило, и мы должны следовать ему. Если вас все равно не отпускает эта вина, сделайте заместительный 9-й шаг с другой женщиной. И расскажите ей, что вы сделали своей маме. И попросите ее, чтобы она сказала: если бы она была вашей мамой. Есть люди, которым нам нужно четко сказать, что мы хотим встретиться с ними для того, чтобы возместить им ущерб, который мы причинили. Если этот человек не хочет встречаться с вами в тот день, когда вы назначаете встречу, спросите его, когда ему будет удобно встретиться. Я сделал 9-й шаг 6 людям в течение этих выходных, но это были простенькие маленькие вещи. Еще один момент. Если вы собираетесь делать 9-й шаг алкоголику и обговорить с ним свои серьезные проступки, то вы должны предупредить этого человека заранее. Например, если вы хотите сделать мне 9-й шаг, и вы звоните мне и говорите: «Привет, Дэйв, я хочу попить кофе с тобой, можно я приеду?» Я говорю: «Конечно, приезжай». Вы приезжаете и вываливаете на меня все те вещи, которые вы сделали за моей спиной. А я алкоголик, и если меня застать врасплох, то я либо начинаю драться, либо убегаю, как последний сукин сын. Так что лучше предупредите меня, что хотите сделать мне 9-й шаг. Тогда я буду знать, что когда вы приедете, мы сделаем 9-й шаг и потом попьем кофе. Если я буду чувствовать, что сегодня я буду в плохой духовной форме, то я просто скажу вам: «Дружище, давай не сегодня». Когда я в плохой духовной форме, то я становлюсь буйным и жестким алкоголиком. Лучше вам не встречаться со мной в темном переулке, когда я не в духе. Да что мне вам рассказывать, вы слышали мою инвентаризацию. На перерыве меня спрашивали, что делать, если я хочу сделать 9-й шаг, звоню человеку, оставляю сообщение на автоответчик, а он меня игнорирует. Я использую правило 3. Я трижды пытаюсь связаться с человеком. Если он игнорирует меня и не хочет со мной встретиться, то я отступаю и оставляю его в покое. Я убрал свою сторону улицы. Если это продолжает грызть меня изнутри, то я делаю заместительный 9-й шаг. Если через 6 месяцев человек передумал и говорит мне, что он готов встретиться со мной, то это не проблема. Я иду и повторяю ему то, что уже сказал при заместительном 9-м шаге. Но я уже делаю это не для того, чтобы получить свободу. Я уже ее получил. Я делаю это для того, чтобы эту свободу мог получить и другой человек. Сейчас я буду делиться своим опытом по 10 и 11 шагам. Я постараюсь поменьше говорить, а просто показать вам, как я делаю эти шаги. Когда Марк говорил про вечернюю инвентаризацию, то, по-моему, она первая, потому что утром мне нужна какая-то информация о том, что я неправильно сделал вчера, чтобы исправить это сегодня. Поэтому мы проходим через эти 12 вопросов, и я знаю, что те, кто знает большую книгу, сейчас скажут, что там только 11 вопросов. Но я разделил один вопрос на 2 части. Я сделал это, исходя из своего опыта. Я разделил вопрос, проявлял ли я любовь ко всем окружающим и проявлял ли я доброту ко всем окружающим. В моем уме я добрый и любящий ко всем человек. Я никому не грубил, но когда я еду за рулем и думаю: «Ты придурок конченый», такой голос иногда появляется в моей голове. Поэтому я не был любящим ко всем. Вы согласны? Я был добрым, я не кричал, не посылал и не тыкал факи, но я не был любящим ко всем. О, я смотрю, у многих людей покраснели лица. Неужели не только я так думаю о других водителях, когда я за рулем? Я прохожу по вопросам. Был ли я наполнен резентментом, страхом, нечестностью или эгоизмом? Если я говорю, был ли я наполнен резентментом? Нет. Страхом? Нет. Нечестностью? Нет. Эгоизмом? Нет. Если во всех пунктах у меня все в порядке, то это значит, что я прожил день в духовном сне. Я что-то упустил. Я нахожусь в самообмане, и мне срочно нужно поговорить с моим спонсором. Как углубить уровень интимности в отношениях? Я начал делать эти вопросы вместе с моей женой. Хотите углубить уровень духовности? Хотите углубить уровень интимности в ваших отношениях? Начните делать это с кем-то, кого вы любите. Вы должны помнить, что ваша жена – это ваш лучший друг, ваш любовник и ваш духовный партнер. Это точно так же, как и в сталь о сталь, вы не можете защищать себя. Поэтому я говорю своей жене: дорогая, я был раздражен на тебя сегодня за А, Б, В. Она знает, что она не должна комментировать это. Я открыл ей двери в свою душу и впустил ее в свое сердце, чтобы она знала, как я чувствовал себя сегодня. И то же самое она делает со мной. Она впускает меня в свою душу, в свое сердце. Она может сказать мне: «Ты задел меня здесь, 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 здесь и здесь». Даже если я полностью с ней не согласен и считаю, что она сошла с ума, я просто слушаю ее. Она злится на меня, а я даже дома не был, когда это произошло. Я просто выслушиваю ее. Это и есть интимность. Мы впускаем друг друга во внутренний круг своей души. Мы открываемся друг перед другом. Если я проштрафился где-то в этих вопросах, например, в резентменте, то на следующее утро я расписываю инвентаризацию на 4 колонки. Я делаю 5-й шаг с кем-нибудь, и я перехожу к страхам. Если я был нечестным, то я делаю 9-й шаг. Я иду и говорю человеку, которому соврал: «Ты знаешь, я соврал тебе вчера, смотря прямо в тебе в лицо. Я не знаю, что сказать. Этому нет оправдания, я просто сделал это. Я хочу, чтобы ты знал правду. Задело ли это тебя? Как я могу исправить причиненный ущерб?» Если у вас есть такие же большие проблемы с честностью, какие были у меня, то начните делать то, о чем я говорю. И ваш эгоизм начнет работать на вас. Ваш эгоизм, мистер Голливуд, не хочет выглядеть плохо, и в очень короткий срок вы перестанете врать. Вы, может быть, будете еще врать несознательно. Я до сих пор вру, даже не осознавая это. Но как только я начинаю видеть правду, то, как мы уже говорили много раз, Божья благодать длится до тех пор, пока мы находимся в неведении. Как только мы видим правду, мы уже не можем безнаказанно врать. Если я увидел в своей инвентаризации, что я соврал, то я иду и делаю 9-й шаг. Как бы громко голос эгоизма во мне не протестовал. Этот голос говорит: «У тебя столько лет трезвости, как ты можешь это делать? Если ты расскажешь это другому человеку, то это подорвет его веру в тебя и веру в программу. Не нужно этого делать!» Но этот же голос, который мне всегда говорил: «Дэйв, иди выпей рюмочку виски. Она, это одна маленькая рюмочка, тебе никак не повредит». Это тот же самый голос в моей голове. Еще одна вещь по поводу 9-го шага, а затем я пройдусь по молитве и медитации. Опять же, я не верю в разговоры, я верю в действия. Поэтому я покажу вам, как я делаю 10-й и 11-й шаги. Ко мне часто приходят люди со списком 8-го шага, который состоит там человек из 14, 15, 16, а я слышал их 5-й шаг. В этом ключ: я слышал их 5-й шаг, а они мне начинают рассказывать, что у них всего 14 человек в 8-м шаге. Я спрашиваю: «Сколько человек в твоей семье?» «Ну, у меня 7 братьев и сестер». Я продолжаю: «Отлично, 7 человек. Мама и папа, уже 9 человек. У тебя есть бабушки и дедушки?» «Да». «Ага, 10, 11, 12, 13 человек. У тебя когда-нибудь были друзья или знакомые больше, чем один человек?» «Да». «Тогда у тебя должно быть больше, чем 14 человек в твоем списке». Что говорится в нашей книге? Глава «Выход» есть, страница 17, первый параграф. Болезнь этого рода, а мы пришли к выводу, что это болезнь, отражается на людях, окружающих нас, как никакое другое заболевание, свойственное человеку. Если кто-либо заболевает раком, все его жалеют, и никто не сердится и не обижается на него. С алкоголизмом дело обстоит не так, ибо с приходом этого заболевания разрушается все, ради чего стоит жить. Это распространяется и на всех людей, с которыми соприкасается страждущий. Это распространяется и на всех людей, с которыми соприкасается алкоголик. возникает взаимное недопонимание, яростное негодование, нестабильность материального положения, испытывающие отвращение друзья и начальники, искалеченные жизни невинных детей, несчастные жены и родители. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Если вы алкоголик, и у вас было соприкосновение с жизнью другого человека, то есть очень большая вероятность, что вы причинили боль этому человеку, потому что вы были ходячими распространителями боли, неприятностей, разрушения и негатива. Если мы входили в чью-то жизнь надолго или совсем на короткий срок, то большая вероятность, что мы причиняли боль этому человеку. Я прошу вас, подумайте об этом. Поэтому я использую упражнение «Торнадо». Начните с себя, затем самые ближайшие люди, семья, потом дяди, тети, двоюродные братья и сестры, люди с работы, с церкви, с футбольной команды и так далее. Задайте себе вопрос, насколько свободными вы хотите быть? Это все по 9-му шагу. 10-й и 11-й шаги. 10-й и 11-й шаги – это страницы с 81 по 85 в нашей книге, и я делаю их каждый день. Когда я начал делать то, что написано на этих страницах, моя молитва и медитация стали твердыми, как камень. Раньше я просто читал с листка молитвы или заучивал какие-то молитвы. Это было скучно, это было очень однообразно. Моя молитвенная и медитационная жизнь были на ходу. То я молюсь в душе молитвой третьего шага, то я вспомню про молитву по дороге домой или на работу, и стараюсь молиться вперемешку с матами на этих водителей-придурков. Я не проводил осознанно и целенаправленно время с Богом. Я не хотел тратить на это время. Я знал, что нужно молиться, и говорил о молитве на собраниях. Да, конечно, я молюсь Богу. Но я не хотел тратить время на это. Я старался делать несколько дел одновременно. И это не работает. Если вы хотите проскочить с молитвой и медитацией, если вы хотите делать это на ходу, остановитесь. Это не работает. Я делал это очень-очень долго. Из-за такой духовной жизни я снова вернулся в состояние депрессии, подавленности и неудовлетворенности. Я вернулся в состояние желания покончить жизнь самоубийством. Итак, что же я делаю? Я встаю за час до того времени, как мне нужно встать. Если мне нужно быть на работе в 8:30, и мне нужно встать в 7 утра, чтобы умыться, привести себя в порядок, поесть и доехать до работы, то я просыпаюсь в 6 часов утра, чтобы провести как минимум час времени с Богом. Я становлюсь на колени и говорю: «Отец, спасибо тебе за все, что ты дал мне в моей жизни. Боже, я понимаю, что мне нужно продолжать делать инвентаризации и исправлять те новые ошибки, которые я буду делать. Поэтому, Господи, я прошу Тебя, дай мне силу продолжать делать личные инвентаризации и продолжать исправлять мои ошибки. Отец, прошу Тебя, дай мне силу жить по-новому. Сделай это частью моей жизни. И дай мне силы жить духовной жизнью. Дай мне силы действовать, а не просто знать. Боже, прошу Тебя, помоги мне исправить ошибки, которые я совершал и продолжаю совершать. Отец, помоги мне очистить мое прошлое. Даже если это что-то очень-очень давнее, прошу Тебя, Боже, помоги мне вспомнить это, чтобы я мог исправить все то, что я совершил неправильно, потому что я хочу быть самым лучшим и эффективным инструментом исполнения Твоей воли в этом мире. Отец, Ты ввел меня в мир Духа. Прошу Тебя, помоги мне теперь расти в понимании и действенности. Прошу Тебя, Боже, помоги мне быть эффективным в мире Духа. Отец, я знаю, что без Тебя я не могу жить духовной жизнью. Ты мне нужен, Боже. Прошу Тебя, приди ко мне. Боже, прошу Тебя, помоги мне наблюдать за эгоизмом, нечестностью, резентментом и страхом. Прошу Тебя, Господи, дай мне духовное пробуждение, чтобы я жил осознанно, а не во сне. Приди ко мне, Господи, и приведи с собой Твоего Сына. Дай мне осознание и понимание других духовных существ, которые жили в этом мире, таких как Мухаммед и Будда. Боже, даруй мне энергию всех духовных существ, которые когда-либо Ты посылал в этот материальный мир. Помоги мне жить осознанно в каждом моменте этого дня, секунда за секундой, минута за минутой, час за часом. Помоги мне наблюдать за своим эгоизмом, чтобы он не вытолкнул меня из настоящего в прошлое или будущее. Чтобы я был счастливый, радостный и свободный, здесь и сейчас, в этом моменте с тобой, Боже. Отец, дай мне силы возвращаться в этот момент, когда мой эгоизм будет выталкивать меня в прошлое, в угрызение совести, в резентмент, в вину или в будущее, страх, беспокойство и волнение. Боже, если эгоизм в виде тех ролей и образов, которые он создал, появится в моей жизни, то дай мне силу сразу же рассказать об этом другим людям и помоги мне, если я принес кому-либо ущерб, возместить его так быстро, как только можно. Помоги мне, Отец, очистить свою сторону улицы. Боже, помоги мне повернуть свои мысли от своего эгоизма к Тебе, Господи, к тому, каким мне надлежит быть согласно Твоей воле и замыслу. Помоги мне повернуть мои мысли, и что еще более важно, мои действия по направлению к Тебе, Господи. Боже, дай мне силу исправить вред, который я принес своими действиями. Господи, любовь и толерантность – это мой кодекс, это мой образ жизни. В большой книге есть ключевые слова. Ключевое слово последнего предложения – это слово «любовь». Оно напоминает мне молитву девятого шага на странице 82 параграф, последнее предложение. Итак, мы вместе с близкими перестраиваем наш дом. И ежедневно в медитации просим Творца показать нам путь толерантности, терпения, доброты и любви. Это четкая инструкция. Вы должны делать молитву и медитацию девятого шага каждый день. Если вы этого не делаете, то начните. Потому что это прямое руководство к действию. Но заметьте, что здесь написано. Мы просим Творца показать нам путь. Остановитесь и сделайте медитацию. Подумайте, что такое терпение. Как выглядит терпение? Как выглядит путь терпения? Как выглядит путь толерантности? Как выглядит путь доброты? Как выглядит путь любви? Я останавливаюсь и начинаю медитировать. Я делаю визуализацию того, как выглядит толерантность, терпение, доброта и любовь. Как я могу проявлять сегодня любовь к моей жене, к моим детям, к людям, с которыми я буду соприкасаться сегодня. Моей визуализацией любви является луч света внутри меня. Он рождается глубоко внутри меня и затем расходится во все стороны. Моя любовь доходит до других людей, деревьев, животных, машин, зданий. Затем она отражается от них и возвращается ко мне. Я снова посылаю свою любовь в этот мир, и она снова возвращается ко мне. Так происходит движение любви в моей жизни. Это моя медитация. Я прошу Бога войти в меня, чтобы Его свет проходил через меня в этот мир. Большинство духовной литературы, которую я читал, описывает любовь и силу Божью как свет. Так что свет внутри меня, и я хочу, чтобы он сиял вокруг. Эта любовь, этот свет внутри меня проникает во все темные места, которые создал я или другие люди. И угадайте, что происходит? Они исчезают, они теряют свою силу. Я не знаю, во что вы верите, но если вы начнете это делать, это изменит вас. Так что я делаю быструю медитацию того, как выглядит любовь, доброта, толерантность и терпение. Затем я продолжаю. Боже, я прекратил бороться с чем угодно или кем угодно, даже с алкоголем. Прошу Тебя, Боже, помоги мне сегодня не пить, потому что это разрушит мою эффективность в служении Тебе, Господи, и другим людям. Это причинит боль огромному количеству людей в моей жизни. Защити меня, Господи. Отец, если у меня появится соблазн, прошу Тебя, помоги мне отпрянуть от него, как от огня. Помоги мне вести себя разумно и нормально. Боже, прошу Тебя, помоги мне использовать те духовные инструменты, которые Ты мне дал. Руководи моими мыслями, Отец. Помоги мне думать не как алкоголик, а как Твой ребенок, Твое дитя, Господи, с Твоей любовью, Твоими руководствами и Твоим путем в жизни. Помоги мне внести это во все ситуации, которые будут происходить со мной сегодня. Отец, помоги мне чувствовать себя находящимся в нейтральной позиции, в безопасности и под защитой. Защити этого двухлетнего ребенка, который находится во мне, и помоги мне относиться к жизни, как относится мой двухлетний ребенок. Помоги мне наслаждаться каждым мгновением жизни. Помоги мне быть свободным. Помоги мне воспринимать все то, что происходит в моей жизни, по-новому. Боже, даруй мне контакт с той безусловной любовью ко всем людям и ко всему миру, которая есть во мне. И Боже, удали проблему алкоголизма из моей жизни. Алкоголь больше не проблема для меня, Боже, по Твоей благодати и благодаря Твоей помощи, и благодаря Твоей любви и благодаря Твоей силе. Спасибо за этот дар. Боже, помоги мне поделиться этим даром с другими людьми. Есть одна молитва в главе «Заглянем в наше будущее» на странице 160. Первый параграф, второе и третье предложение. «Бог будет постоянно открывать новое вам и нам. Спрашивайте Его во время вашей утренней медитации, что вы сегодня можете сделать для тех, кто еще болен». Мы каждый день должны спрашивать Бога, как мы можем помочь тем, кто еще страдает от алкоголизма. Так что я добавляю эту молитву здесь или в самом конце, когда я дойду до страницы 85. Я возвращаюсь к молитве. Боже, помоги мне находиться в хорошем духовном состоянии сегодня. Что означает хорошее духовное состояние? Что является хорошим духовным состоянием для меня? Я провожу еще одну мини-медитацию. Затем я продолжаю молитву. Боже, я знаю, что я не излечился от алкоголизма. Я знаю, что у меня ежедневная отсрочка приговора при условии поддержания моего духовного состояния. Прошу Тебя, Господи, присматривай за мной сегодня и дай мне знать, когда я собьюсь с правильного пути. Боже, мне нужна визуализация Твоей воли для меня. И я медитирую, что такое Божья воля для меня. Как это выглядит, когда я исполняю Божью волю? Мне не нужно пытаться выяснить, что происходит у Бога в голове. Здесь вопрос по поводу того, как я это вижу, как я понимаю Божью волю по поводу себя. Вот о чем речь. Затем я продолжаю молитву. Боже, как я могу лучше всего служить Тебе? Да будет исполнена воля Твоя, а не моя. Я знаю, Боже, что то, что я хочу, больше не имеет значения. Удали это из меня. Прошу Тебя, удали мой эгоизм, эгоцентризм, чтобы я мог быть более эффективным в служении Тебе. Боже, много было сказано о том, что Ты даешь нам силу, вдохновение и цель в жизни. Прошу Тебя, даруй мне силу, даруй мне вдохновение и даруй мне цель в жизни. Даруй мне всеобъемлющие знания и силу, чтобы я мог быть самым лучшим исполнителем Твоей воли, каким я только могу. Отец, сделай меня исполнителем Твоей воли, а не воли Дэйва. Боже, избавь меня от рабства моих желаний и вложи в меня, Господи, знания и желание выполнять Твою волю. Боже, даруй мне пробуждение и возрастание нового жизненно важного шестого чувства во мне. Даруй мне мудрость применять это чувство в сегодняшнем дне. Дальше идут руководства 11 шага. Боже, помоги мне сегодня не быть в течение дня злобным, эгоистичным, нечестным и не испытывать страх. Помоги мне прожить этот день, не задев никого и не причинив боль, чтобы я не должен был извиняться перед этими людьми. Господи, помоги мне прожить день и быть открытым и честным. Помоги мне не таить про себя ничего. А если я скрою что-то, то дай мне силу немедленно обсудить это с кем-нибудь. Отец, помоги мне проявлять любовь и доброту ко всем окружающим. Подскажи мне, Боже, как мне лучше исполнять Твою волю? Господи, помоги мне думать не про себя, а о том, как я могу быть полезным для других, как я могу быть полезным моим братьям и сестрам. Подскажи мне, Боже, что я могу вложить в общее течение жизни сегодня? Защити меня, мой Господь, от беспокойства, угрызений совести и мрачных размышлений. потому что в этом случае мои возможности приносить пользу другим уменьшатся. Боже, я прошу у Тебя прощения за все мои ошибки, которые я уже совершил в жизни и которые я совершу сегодня. Отец, подскажи мне в течение дня, если я буду где-то неправ, как мне сразу же исправить свою вину. Боже, мне нужна Твоя помощь, без Тебя я пропаду. Затем я думаю о дне, который мне предстоит прожить. Боже, прошу Тебя, направь мои мысли в верное русло. Избавь меня от жалости к себе, нечестных, корыстолюбивых и неправильных мотивов. Веди меня и направляй меня сегодня. Даруй мне вдохновение, интуитивные мысли и решения, и укрепи мою веру в Тебя, чтобы я мог доверять Твоим руководствам. Господи, помоги мне быть хорошим отцом сегодня, самым лучшим отцом для моих детей, каким я только могу. Тут я останавливаюсь и делаю мини-медитацию. Что значит быть хорошим отцом? Как это в точности выглядит, когда я хороший отец для своих детей? Что я могу сегодня сделать для моих детей? Я думаю об одной конкретной вещи, которую я могу сделать сегодня для своих детей, и добавляю это к своему плану на день. Это четкое руководство на сегодняшний день. Я выношу из утренней медитации руководство, что я могу сделать сегодня для своих детей. И это очень важно, выполнить это руководство. Я молюсь дальше. Господи, помоги мне быть хорошим мужем сегодня, самым лучшим мужем для моей жены, каким я только могу быть. Ко мне в голову приходит одно руководство, что я могу сделать для своей жены сегодня. Я добавляю это руководство к своему плану на день. И самое главное, выполнить это. Дальше. Господи, помоги мне быть хорошим работником сегодня. Я делаю мини-медитацию. Я размышляю, как мне нужно поступать на работе, как мне нужно работать, как мне относиться к другим людям, чтобы моя работа была моим служением для других людей, чтобы моей целью была моя полезность и помощь другим. Я использую медитацию, которая очень тесно переплетена с визуализацией. Молитва, медитация, визуализация – это часть моей жизни. Это не то, что я делаю. Это то, как я живу. АА – это образ жизни. Моя работа – это то, что я делаю. АА – это то, как я живу и чем я живу. Затем я продолжаю. Боже, я так много должен Тебе за все те подарки и благословения, которые Ты посылаешь мне. Спасибо Тебе, мой дорогой Господь. Спасибо. Господи, прошу Тебя, открой мне, каким будет мой сегодняшний день. Что мне нужно будет сделать? Каким должен быть мой следующий шаг сегодня? Момент за моментом, секунда за секундой. Прошу Тебя, Господи, даруй мне все, что мне нужно для решения моих проблем сегодня. Даруй мне силу и энергию, которая мне будет нужна, чтобы выполнять Твою волю. Помоги мне распознавать мои дефекты характера сегодня. Помоги мне наблюдать за моим эгоизмом и своей волей. И как только они появятся, я прошу Тебя, Господь, избавь меня от них. Помоги мне прожить этот день, Господи, в духовном пробуждении, а не в духовном сне и неведении. Боже, помоги мне выбрать сегодня время, чтобы помолиться с кем-то еще, с другими людьми, моими детьми или моей женой. Даже если на это не будет вообще никаких причин, но просто, чтобы остановиться, помолиться и побыть с Тобой, Боже. Отец, помоги мне думать о других людях сегодня. Дальше в книге написано, что если мы принадлежим к религии, которая требует определенного утреннего ритуала, мы также соблюдаем его. Либо же мы выбираем и заучиваем некоторые молитвы, которые касаются принципов, описанных в большой книге. В этом месте я делаю молитвы третьего шага, седьмого шага и молитвы святого Франциска из книги «12 шагов и 12 традиций». Я выучил эти молитвы и каждый день напоминаю себе о них. Иногда они приносят огромный эмоциональный заряд, иногда нет. Эти молитвы я делаю, чтобы напоминать себе о тех взаимоотношениях с Богом, в которые я вступил. Дальше я продолжаю молитву. Боже, если в течение дня у меня появятся сомнения или волнения по какому-либо поводу, прошу Тебя, Господи, дай мне мудрости остановиться и сделать паузу, расслабиться, успокоиться и не нервничать. Так как я знаю, что если я сделаю все это, то ты даруешь мне правильную мысль или действие. Боже, помоги мне останавливаться в течение дня, делать паузы, напоминать себе, что я больше не руковожу своей жизнью, да исполнится воля Твоя, а не моя. Господи, самое главное, помоги мне наблюдать за проявлением эгоизма, которые будут возникать на моем пути сегодня, и дай мне духовную силу справиться с ним. Избавь меня, Господи, от волнения, переживаний, страхов, резентмента, беспокойства, жалости к себе и совершения необдуманных поступков. Помоги мне, Отец, быть более эффективным в исполнении Твоей воли. Помоги мне не тратить попусту свои силы и не сжигать бессмысленную энергию, как это было раньше, когда я строил свою жизнь на своей воле. От глубины души славлю Тебя, Господи. Пусть свершится Твоя воля, а не моя. Аминь. Затем я встаю с колен и иду делать зарядку. Разные физические упражнения для своего тела. Мое тело – это храм моей души, и мне нужно следить за ним. Бог дал мне мое тело, как храм моей души, поэтому моя ответственность – следить за ним и заботиться. Я делаю физические упражнения, я стараюсь следить за питанием, и я сбрасываю свой вес. Затем я тренирую свое мышление. После того, как я позаботился о своем духовном состоянии в молитве и медитации, после того, как я позаботился о своем физическом состоянии с помощью упражнений, душа, и после того, как я поел, я забочусь о тренировке своего мышления. Я читаю 9 духовных книг каждый день, и только потом я выхожу в этот мир. Я стараюсь быть представителем Божьего творения в этом мире. Я надеюсь, разумным представителем. Часть моего 11 шага – это то, что я молюсь за своих спонсируемых, у которых сейчас проблемы в жизни. Я молюсь за людей, которым у меня есть резентмент. Я молюсь за людей, которые, может быть, обижались на меня за то, что я сделал что-то неправильно. Я прошу Бога, чтобы Он смягчил мое сердце. Если у меня есть резентмент кому-нибудь, то я добавляю молитву за этих людей, где бы я ни был в процессе шагов. Сколько заняло все то, что я вам только что показал? Может быть, 15-20 минут. Это плюс то, что я разговаривал с вами во время этого процесса. И это меняется каждый день. Каждый день я нахожу что-то новое. Когда я буду делать это завтра, то эта молитва и медитация изменятся. Послезавтра они тоже будут другими. Так что каждый день моя молитва и медитация меняются. Значения слов будут меняться каждый день. Сегодня на меня выпрыгнуло слово «поворачивать». Завтра это может быть слово «наблюдать». Это постоянно меняющийся процесс. Я работаю над словом «наблюдать» уже 3 года. 3 года я работаю с одним словом. И я знаю, что если я когда-либо решу, что я все знаю про слово «наблюдать», то вы можете кинуть грязь мне в лицо. Мне будет крышка, если я когда-либо подумаю, что я изучил себя досконально. И теперь можно расслабиться. Большая книга постоянно меняется для меня. Моя молитва и медитация постоянно меняются. Осознание Бога постоянно меняется. Почему? Потому что я постоянно меняюсь. Это все по 10 и 11 шагам. Спасибо.